Глава 9. Черный янтарь и серая сталь. Усевшись на высокие табуреты в углу бара, они потягивали коктейли и покуривали. Бармен со своим помощником перетирали стаканы по другую сторону стойки. Музыка оборвалась. Последние посетители тянулись к выходу. Смолкал гул голосов, и в клубе постепенно становилось тихо.
«Так вот это все и было», — сказала Мария.
Фалько, понимающе кивнул. То, что он услышал, дополнило собственные воспоминания и сведения, доходившие из столицы Третьего Рейха. Мария и сама была частью его. Родившись 34 года назад в Юго-Западной Африке, в одной из тогдашних германских колоний, она в 1934 году переехала в Берлин, а уж остальное сделали ее исключительные физические данные и великолепный голос. Особенно ей удавались блюзы и французские шансонетки. И проработав в Дориане Грее и Гогенцоллерне, двух кафе для лесбиянок на Бюлов-штрассе, она перешла в изысканный ночной клуб Тония Кажу, где повстречала трубача-виртуоза Мелвина Хэмптона и его джаз.
«Я была звезда, как ты знаешь», — сказала она. «Публика валом валила в клуб, чтобы меня послушать. Но в последнее время эти скоты-нацисты вконец разнуздались, стали вести себя совсем непотребно. Писать на дверях Блаунахта «Вон евреев и негров! Долой музыку вырожденцев и прочую гнусь!» Тони стирал эти надписи, и они появлялись снова. Я спросила себя, почему должна все это терпеть?»
Она замолчала на миг. Локоть на стойке, дымящаяся сигарета меж пальцев, одновременно первобытная и утонченная, она подкрашивала только глаза. Два штриха, подчеркивавшие черноту ее глаз и дерзкий очерк высоких скул.
«Знаешь про нашего совладельца?» — спросила она.
«Знаю». Тони поведал.
Его чуть было не схватили во время облавы на гомосексуалистов в кафе «Донис». Тогда ему удалось ускользнуть. Он убежал в Блаунахт. Вот там его и арестовали. Измолотили на глазах у всех. Потом отправили в концлагерь.
Мария снова замолчала, слегка покачала головой. В ушах у нее уже не было крупных серебряных серег. Красивое африканское лицо осунулось от усталости. Она глядела на Фалько пристально, но истинно черные глаза, испещренные на белках крошечными кровяными жилками, помутнели и смотрели словно невидящие.
«Забавно, что полицейский, который больше всех усердствовал, был, как они говорят, извращенец, и завсегдатай нашего кабаре.
Бедный Ганс.
Он скулил, как замученный щенок. На следующий день мы с Малвином решили уехать в Париж. «Я негр и гомосексуал», — сказал он мне. «Жив еще и на свободе только потому, что у меня американский паспорт». Тони согласился, он и сам был перепуган. Расторг с нами контракт без неустойки. А потом продал кабаре и подался следом. Когда открыл здесь Мовес Фий, мы пошли работать к нему.
Он хороший парень.
Еще бы. Да, совсем забыла. Мелвин велел кланяться. Заметил тебя, когда ты танцевал, но ему надо было уйти пораньше. Надеется, ты еще заглянешь.
Как у него дела?
Да как всегда. Он счастлив от своей трубы, от своей музыки и от своей публики.
«По-прежнему один?» Она раздавила сигарету в пепельнице и вздохнула.
«Один и в печалях. Единственный знакомый мне — американский негр-меланхолик. Сам знаешь, он любит невозможное и мечтает о несбыточном. Но у него есть я. Он заботится о Марии, Мария заботится о Мэле».
«Как же вам удалось выбраться из Германии? В последнее время это стало совсем непросто».
Палец с длинным отполированным ногтем скользил по ободку стакана. Чувственный рот с мясистыми, как экзотические плоды, губами приоткрылся в пренебрежительной усмешке, показав белоснежные зубы. «Да этот твой приятель, комиссар полиции, пришел и помог нам».
«Топфер?»
Она взглянула на него с неожиданной яростью. «Он самый».
Фалько кивнул. Как только в 1933 году нацисты пришли к власти, Рольф Тёпфер стал начальником важнейшего отдела в государственной тайной полиции, знаменитом гестапо. Они сдружились еще с конца 20-х годов, когда Тёпфер был всего лишь полицейским инспектором с хорошими связями, которые сильно облегчали выгодные сделки. Вот, например, продали 200 пистолетов Штайрхан и 30 ручных пулеметов MP-18 группам крайне правых боевиков. Почти 10 лет кряду Тёпфер и Фалько иногда встречались в Берлине. Немец обожал ночную жизнь, для которой в тогдашнем Берлине, где представлены были все виды пороков и любые забавы, настал тогда поистине золотой век. И приятели вместе таскались по злачным местам, от роскошных кабаре до притонов самого низкого пошиба. Да, он неплохой малый, этот Тёпфер.
Неплохой, неплохой. Ограничился тем, что содрал с нас полкило золота. И даже не пытался переспать со мной. Лишь заставил меня взять за щеку, — уточнила она. — У себя в кабинете.
Фалько снова кивнул, понимающе.
— Ну да, но все равно. Бывают и хуже.
— Такой же гад, как и ты.
Мария затянулась сигаретой и добавила, как бы объективности ради.
— Ну, может, чуточку гаже.
— Разве что самую чуточку.
— Пожалуй.
В наступившей тишине они допивали свои коктейли. Девушка из гардероба, еще не сняв накрахмаленные наколки, но уже в рабочем халате, подметала вестибюль. Люстры в зале погасли. Свет теперь горел только в баре.
«Часто тебя вспоминала», — сказала Мария.
Взгляд ее смягчился и стал почти ласков.
«А я тебя.
Врешь ты все.
Правду говорю».
Ты даже не знаешь, что это такое. Не забудь, с кем разговариваешь. Я ведь тебя немного знаю, белый мальчуган. А ты помнишь только себя самого.
Фалько беззастенчиво и неторопливо оглядел ее наряд, задержавшись на круглом вырезе, где глубоко в ложбинке меж темных тугих грудей посверкивала золотая цепочка. «Мария Ницша», — подумал он. Самая красивая женщина из всех, кого я знавал в жизни. Красота вызывающая, красота дикого животного. Певица сидела на табурете, скрестив безупречные ноги, обтянутые шелком. И креповая ткань подробно и точно обрисовывала все совершенство ее тела. За минутное обладание им, подумал Фалько, множество мужчин и немалое число женщин продали бы душу дьяволу. «Замечательное платье», — хладнокровно отметил он. «Очень элегантно. Ты в нем просто божественна. Ланвен?» Она взглянула на него пристально, почти забавляясь и не порицая за льстивую избыточность комплимента.
«Сюзанна Тальбо»,
— Фалько улыбнулся, а потом, поднеся стакан ко рту, еще раз. «Я не забыл, в чем ты была, когда мы познакомились. В белом, помнишь? В белоснежном. Так что контраст с твоей кожей бил просто наповал».
— Да, ты так и сказал тогда. Ты говорил о моей темной коже с такой чудной естественностью. Никому и никогда прежде это не удавалось.
— Ты пела еще в Адонисе, кажется. Это уж потом Тони подписал с тобой контракт, и ты познакомилась с Мелвином.
— Хорошая у тебя память.
— Не жалуюсь. Он рассмеялся счастливому воспоминанию. Было весеннее утро, и ты смотрела на витрину дорогущего обувного магазина на Фридрихштрассе. Такая высокая, красивая, в этом легком платье с фигурой богини. Когда я увидел тебя, у меня даже пересохло во рту.
Ничего у тебя не пересохло, потому что ты снял шляпу и очень самоуверенно подкатил ко мне. С этой своей подлой улыбкой, которую натягиваешь в случае надобности.
Ты все это помнишь?
Еще бы. Не знаю, что за чудесный сон я вижу, но просыпаться не хочу. У меня тут дело совсем рядом, буквально минут на 10, никак не больше. И если, окончив его, я выйду и вас здесь не застану, то пойду прямиком вон в ту оружейную лавку напротив, куплю там револьвер и застрелюсь. И еще добавил, умоляю вас, зайдите пока в обувной и накупите себе туфель, каких и сколько хотите. Я вам их преподношу.
Верно, все так и было. И я пошел по своему делу и постоянно оборачивался, и потому натыкался на встречных, А когда вернулся 11 минут спустя, нашел тебя там, где оставил. Ты стояла с сумочкой в руках и в соломенной шляпе, от которой твои глаза делались как гагаты, и улыбалась.
Я не улыбалась. Я помирала со смеху.
И до сих пор не объяснила, как у тебя хватило терпения дождаться меня.
Объяснение простое. Я в жизни еще не видала таких красавчиков.
Они помолчали, глядя друг другу в глаза. Черный янтарь против серой стали. Сияние улыбки постепенно гасло у нее на губах.
Ну а ты чем был занят все это время?
Сам не знаю. Фалько пожал плечами. Всем понемножку. Ездил туда-сюда.
А Испания?
А что Испания?
Там, я слышала, продолжается война.
А, ну да, продолжается. И это чудовищно.
А ты не участвуешь? Не воюешь?
Да, не очень, как видишь.
Я никогда не могла понять, что ты делал в Берлине, особенно в последнее время, и что у тебя общего с этим Тапфером и ему подобными.
Бизнес. Он произнес это слово, не глядя на нее, не отводя стакана от рта. Мария протянула руку, ладонь была светлой, тыльной стороны, и взяла его за предплечье.
«Ты за кого?»
«За себя самого, ты же знаешь. Я всегда за себя самого». Она медленно убрала руку.
«А кто эта худосочная блондиночка, с которой ты танцевал? Я уже несколько раз видела ее здесь с разными знаменитостями».
Сказано это было совсем иным тоном, безразличней и холодней. Фалько поставил стакан на стойку. «Приятельница. Подружка приятеля.
Когда это тебя останавливало?
Ну, сейчас не тот случай». Мария с сомнением покачала головой, провела кончиком розового языка по верхней губе, и та заблестела, словно ее мазнули влажной мягкой кистью.
8 месяцев прошло с того раза, как... Ты на несколько дней приезжал тогда в Берлин, провел со мной 2 ночи. В голосе ее не звучало упрека, просто констатация факта.
Да, когда Фалько в последний раз был в Берлине на стажировке в гестапо, он провел 2 ночи с Марией. И показал себя не в полном блеске, потому что перед свиданием 4 часа просидел на допросе 16-летнего паренька, члена антинацистской студенческой организации, раскрытой в Гейдельбергском университете. «Да, по-дурацки получилось», — сказал он. «Но это были трудные дни». Теперь уже он протянул руку и кончиками пальцев чуть дотронулся до ее шеи. Темный атлас от этого прикосновения едва заметно покрылся гусиной кожей. Дрогнули и полузакрылись веки с густыми ресницами.
«В ту ночь в Берлине мы все больше разговаривали», — произнесла Мария. «Лежали голые в темноте и говорили. Ну, то есть я слушала, а говорил ты. Курил и говорил».
«Не помню», — солгал Фалько.
«И ты сказал тогда. Вдруг сказал такое, чего я не забыла. Может быть, у мужчин, державших в объятиях многих женщин, в смертный час решимости больше, а страха меньше. Ты по-прежнему так думаешь?»
«Не знаю», — снова солгал он. «Не помню, чтобы говорил такое». Он помолчал немного. Потом добавил, наклонив голову. «А ты мне сказала в ту ночь, знаешь, почему негритянки такие ласковые?» И очень удивила меня своим объяснением. «Потому что было время, когда наших мужчин продавали в рабство или убивали, и ни одна не знала, сколько времени ей отпущено быть с ним». Блеснули 2 отливающих синим гагата. На темном лице ослепительно сверкнули белоснежные губы. Мария смеялась.
«Мне нравится, что я черная».
«И мне».
Она потрогала узел его галстука. «Ты всегда оставляешь женщинам добрую память по себе?»
«Не знаю», — ответил он, задумавшись, в самом деле или притворно. «Наверное, нет, не всегда». Новый высверк белых зубов. Новый блеск черных янтарей. Она снова рассмеялась.
«Наверное, все же почти всегда», — поправила она его. «И кажется, я знаю почему».
Одним движением гибкого тела, как красивое дикое животное, которому захотелось потянуться, Мария слезла с винтового табурета. Она была так высока, что ее губы оказались вровень с глазами Фалько.
«Устала. И день у меня сегодня не из лучших, но все равно. Я хочу удостовериться, что мы, негритянки, все так же ласковы. Что скажешь?»
Встал и Фалько и медленно задумчиво кивнул. «У кого-то жизнь еще хуже, чем у меня», — подумал он. «Пусть идет, как идет». Потом без капли смущения приподнялся на цыпочках и с улыбкой прикоснулся к губам Марии быстрым нежным поцелуем. «Скажу, что это удачная мысль». Швейцар Юрий пригнал им такси. Потом снял фуражку, распахнул перед ними дверцу и, принимая чаевые, движением головы показал на машину, которая по-прежнему стояла в конце улицы, у обочины. «Их там двое», — сказал он. «Не выходили. Остерегайтесь ревнивых мужей». Через мгновение, когда такси уже спускалось по бульвару, Фалько незаметно обернулся и убедился, что машина тронулась и следует за ними на расстоянии. «Где ты живешь?» — спросил он у Марии.
«Очень приятный отельчик на улице Бреге. Одна беда, хозяйка не разрешает приводить гостей в такое время».
Фалько, мысленно представив себе план города, почти безотчетно принялся выстраивать тактические схемы и двигать себя как шахматную фигуру под точным траекториям атак и контратак. Хорошие углы, плохие углы, прямые и кривые, возможные ловушки и прочее. Он умел это делать. Мелькнула мысль сбросить балласт, то есть завести Марию в ее отель, а самому в одиночку отправиться в Мэдисон. Но тогда пришлось бы объясняться, а это не ко времени. Кем бы ни были преследователи, кагуляры, красные или франкисты, они не особенно таились и вели обычную демонстративную слежку. Так что нечего стрелять из пушек по воробьям. Тем более, что близость женщины, сидевшей совсем рядом с ним, вдруг вызвала в его организме интересные явления, которыми грешно было бы не воспользоваться. Разумеется, если и небеса, и обстоятельства прояснятся. Если он останется жив и цел. Потому что если прихлопнут, — подумал он с саркастической усмешкой, — организму будет не до явлений. «Едем ко мне», — решил он. Ради того, чтобы сократить вероятность неприятных неожиданностей, скажем, засады на узкой улице, Фалько велел таксисту ехать в Сен-Жермен через бульвар де Себастополь и мост Сен-Мишель. На таком маршруте легче наблюдать за действиями преследователей. Время от времени поворачивался к Марии, и всякий раз в полумраке такси встречал ее влажные, радушно приоткрытые губы удивительного вкуса. Он целовал их, чувствуя, как многообещающе льнет к нему все это изобильное анатомическое диво, но успевая еще краем глаза взглянуть в зеркало заднего вида и убедиться, что фары, не отставая, летят за ними по скудно освещенным и почти пустынным улицам. Уже рассветало, когда он, стоя на коленях и упершись руками в изголовье кровати, напрягшись, как до предела сжатая стальная пружина, в последний раз вонзился почти жестоко в горло Марии и молча изошел, прекратил долгую борьбу с самим собой, сдался, наконец, перестал сдерживаться и уступил изнеможению, неизбежному после двухчасового марафона ласк, снял с себя ответственность хорошего любовника и обмяк, расслабленно простерся на обнаженном женском теле, и это знаменовало конец битвы. «Вот сейчас меня можно было бы запросто убить», — машинально подумал он, смыкая утомленные глаза. Эта мысль неизменно посещала его после секса, когда он, неподвижный и опустошенный, ждал, когда вернутся просветление и силы. «Вот если вломится сейчас кто-нибудь с пистолетом или ножом, я даже рукой не шевельну для защиты». И он дал бы себя убить в эту минуту блаженного, вялого безразличия ко всему на свете. Старинная история о Далиле, или как там ее звали, которая отрезала волосы Самсону и тем самым, лишив силы, предала его филистимлянам, чистая брехня, дурацкая отговорка. Его, беззащитного и насытившегося, взяли в постели, на женщине, как взяли бы любого из нас. И я, как последний идиот, стал бы такой же легкой добычей. Мария нежно и спокойно поглаживала его спину. Когда женщина гладит тебя по спине, «После того, как ты кончил, — сказал однажды Фалько его дядюшка и крестный Маноло Гонсалес Осборн, элегантный многоопытный волокита, — значит, пришло время смываться, потому что скоро начнутся проблемы. Так что если настал такой момент, как бы ни была она хороша и умна, и особенно в последнем случае, и даже если ты чувствуешь, что вот-вот влюбишься в нее или уже влюбился, мой тебе совет — оденься не спеша, улыбнись, поцелуй ее и проваливай. Навсегда, я хочу сказать. Такие, как мы с тобой, Чинчита, крестный всегда звал его так, с потерей женщины, которая гладит их по спине, даже не догадаются, сколь многое приобретают. И всю жизнь Фалько пунктуально следовал совету дядюшки Манова. Однако от Марии, хоть она и поглаживала его сейчас по спине, убегать не было необходимости. Он хорошо знал ее, или, по крайней мере, был уверен в этом, в том, что хорошо ее знает. И сейчас, припав к этому анатомическому совершенству, округлые беновые формы свели бы с ума скульптора или живописца. Фалько чувствовал на щеке ее мерное дыхание, а под собой теплое тугое тело, увлажненное испариной длительного усилия, которое сплело их воедино. Он поднял веки и тотчас же увидел ее глаза. Они оказались так близко, что в сероватом рассветном полумраке истинно черные радужки на белой, чуть покрасневшей роговице виделись ему нечетко. Мария смотрела на него пристально и задумчиво. «Ты единственный мужчина, чье семя я глотаю», — пробормотала она. Глубокий голос ее звучал чуть хрипловато. Потом африканские губы, созданные природой такими избыточно вызывающе пухлыми, раздвинулись в широкой улыбке, и Фалько наградил их скользящим быстрым поцелуем. Он не знал, правду ли она говорит. Да это и не имело значения. В любом случае, сказано было к месту. «Спасибо», — тоже вполголоса ответил он. «Нет, мой милый», — улыбка стала еще шире. «Это тебе спасибо». «Делаю, что могу, и отлично получается». Фалько не без труда и с легкой меланхолической расслабленностью оперся ладонями о кровать, приподнялся, медленно отстраняясь от теплого тела женщины, потом перекатился на край, посидел немного в неподвижности, огляделся и, наконец, поднялся на ноги. Он уже вновь обрел власть над своим телом и рефлексами. И главное — ясность мысли. Он снова осознал реальность угрозы и нашел способы защититься от нее. Представил точно, где находится. Расставил опасности по степени их близости или удаленности. И, разумеется, мысли его немедленно обратились к машине, следовавшей за ними от клуба, и к тем, кто сидел в ней. Как был голый, он подошел к окну, раздвинул жалюзи и взглянул на улицу. Все, казалось, было спокойно и безобидно. Над бульваром уже постепенно набирал силу пепельный свет, вытесняя ночные тени, стирая темные пятна вдоль обочин. Двое дворников шагали по мокрому асфальту, волоча длинный шланг. Бронзовый писатель или философ, этот самый Дидро, словно подремывал в свежей листве каштанов. Ни в одном из пяти припаркованных автомобилей, которые удалось разглядеть Фалько, он не узнал машину, преследовавшую его ночью. Фалько быстро охладевал к женщинам и не помнил об их существовании, пока при новой встрече его не охватывало новое вожделение. Он усвоил себе этот навык. Никто не должен надолго занимать его мысли или оставаться в памяти. Только одна единственная из всех не подпала под общее правило. Но сейчас она слишком далеко, если, конечно, вообще на этом свете. И дорогам их едва ли суждено пересечься вновь. Размышляя об этом, он подошел к бюро, открыл портсигар и закурил. И стоял с сигаретой, не присаживаясь и любуясь тем, как разливающийся по комнате свет усиливает контраст между темнокожим телом и белизной смятых простынь. Потом подошел поближе. Мария спала, и Фалько слышал ее дыхание, ровное, размеренное, спокойное. Она лежала на спине, чуть приоткрыв рот, глубоко уйдя стриженной головой в подушку. Крупные груди с очень темными ореолами, казавшимися на шоколадной коже угольно-черными, упруго колебались, чуть склоняясь под собственной тяжестью в разные стороны. Между слегка раздвинутыми бедрами под курчавым лобком не столько открывалась, сколько угадывалась все еще влажная расщелина. «Да», — снова признал Фалько, — «какое мощное, какое крупное и совершенное тело у этой женщины». Мария происходила из племени Герреро, обитавшего некогда в юго-западной Африке и почти полностью истребленного немецкими колонизаторами, устроившими там геноцид, сравнимы со зверствами турок в Армении. Не сводя с нее глаз, он думал о том пути, что привел ее сначала в Берлин, а потом в Париж. 30 лет назад племя восстало против колонизаторов, обративших их в рабство. И в результате 60 тысяч человек были уничтожены солдатами генерала фон Тротты. Мужчин перебили, а женщин и детей, предварительно отравив колодцы, изгнали в пустыню. Наверное, смерть от голода и жажды. Мария, оставшаяся сиротой, выжила чудом благодаря одному сострадательному горному инженеру, который вывез ее в Германию, где она сперва прислуживала его жене, а потом стала его любовницей. Фалько опять пришел на память дядюшка Манола. Что бы он сказал, а вернее, как бы одобрил племянника, увидев его в Париже или где угодно в столь близком соседстве с этой дивной женской особью. С этой или с любой другой. Его дядя по матери, щедрый и элегантный бонвиван, объездивший весь свет, старый холостяк, игрок и гуляка, человек воззрений столь старомодных, что стрелялся на дуэли из-за юбки, Мануэл Гонсалес Осборн, скончался в Хересе спустя всего несколько дней после того, как его племянник и крестник ударил преподавателя, капитана третьего ранга, с женой которого крутил роман и был исключен из военно-морской академии. Дядюшка слег с двусторонней пневмонией, ясно предвидел ее исход, но относился к нему примерно так. «Прощайте, отдаю концы, это ясно. Но что мы в жизни сплясали, то наше. Счастливо оставаться». И еще успел напутствовать Фалько, искренне горевавшего у его постели ласковым пожеланием, где довольно точно объединил их истории. «Чинчита, милый мой племянничек, я в своей жизни пропустил немного поездов, а уж тебе завещаю вскакивать даже в товарные».